вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем будем сегодня беседовать?
Ну, как всегда, проблемы автомобилей, парковки, штрафы, ДТП, страховки и все, что вокруг этого нас интересует, и все проблемы, которые здесь возникают.
Друзья, тема программы «Автодела». Звоните, пишите. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва 94 8. Сергей, тут был вопрос. Так, я его сейчас уже не найду, он был в прошлом часе, слушатель прислал. Значит, он говорит о том, в выходные было объявлено якобы посредством массовой информации, что в центре Москвы парковка бесплатная. Вот, он припарковался, и к нему пришел штраф, пришла квитанция, что он припаркован был и не оплатил парковку. Сейчас вот это было в прошлые выходные. Не выйти, а в прошлые выходные. Он говорит, 10 дней еще не прошло. А реально вообще опротестовать все это? Или это...
Это зависит от места парковки. Почему? Потому что бесплатную парковку в Москве по воскресеньям, а не по субботам. Возможно, как бы мы привыкли, что у нас выходные субботы, воскресенье, но бесплатная парковка только в воскресенье. Это, во-первых. Во-вторых, есть некоторые парковки, которые платными являются даже выходные дни. Это парковки, где наиболее высокий тариф, там 350 рублей, 480 и так далее. Поэтому нужно посмотреть, на каком месте конкретно стоял автомобиль. И если там была парковка платная, то, увы, штраф справедливый.
Ну, а протестовать его можно.
Значит. Если он выписан на то место, которое было бесплатным, конечно, обжаловать надо.
Понятно. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Максим. Вы. Значит, вопрос такой. Смотрите, у меня было ДТП, значит, в июне месяце прошлого года. Вот. Как бы приезжал оценщик, все оценил туда-сюда. У меня был удар в район заднего колеса. Но у меня изначально было подозрение о том, что есть еще скрытые повреждения. И оценщик сказал, что в течение 2 лет, по-моему, он озвучил, что если вы вдруг обнаруживаете какие-то повреждения, которые... ну, скажем, не фиксировались в момент оценки, то вы можете обратиться в страховую. Это так или нет?
А у вас КАСКО или ОСАГО?
ОСАГО.
ОСАГО?
Да.
Вопрос... Нет, насчет 2 лет я не знаю, откуда он взял эту цифру. Вообще формально вы можете обращаться в страховую компанию. Когда произошло ДТП, вы обращаетесь вот туда, представляете машину на осмотр, страховая компания осматривает ее, вернее, направляет к оценщику, и тот выявляет повреждения. Если какие-то повреждения не были выявлены при осмотре, да, то потом весьма трудно будет страховой компании доказать, что они при осмотре эти повреждения не были выявлены, но имели место быть. Поэтому здесь не все так просто. Тем более, что если будет экспертиза, она может показать, что эти повреждения, например, с данным ДТП не связаны. Поэтому очень сложно будет доказать страховой компании, что они эти повреждения, что называется, просмотрели, когда первый раз машину изучали и осматривал ее эксперт по направлению страховой.
Шансов мало, да?
Шансов мало, да.
Держитесь, держитесь. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Подскажите, по поводу парковок. Была ситуация, через приложение машина была, а парковочная сессия оплачена, но потом выяснилось, что не тот автомобиль был в приложении. Ну, в приложении несколько автомобилей. Парковочная сессия оплачена.
Ну, понятно, так. И да. Ошибка типичная, да.
Да, позвонил на горячую линию, попросил, говорю, так и так, вот не могу поменять. Потому что уже через сутки было, что делать? Потому что я говорю, у меня есть, могу прислать скрины, что да, все отправлено и оплачено. Что мне ответили, что единственное, что мы можем сделать, напишите заявление, мы вам вернем стоимость парковочной сессии. Я говорю, а по поводу штрафа? Он говорит, ну штраф мы вам выставим.
Увы, но штраф такой правомерный, потому что по правилам пользования парковками необходимо оплачивать размещение того самого транспортного средства, которое реально там размещено. Да, действительно, как бы с точки зрения логики, машина стоит, хотя не та, и оплата произошла. Но формально здесь есть нарушение правил.
Какая разница? Та машина, не та, он же заплатил.
Да, но оплата за тот автомобиль, который размещен реально, да, она не была внесена. Формально здесь есть нарушение. Есть, говорят, есть такая судебная практика, когда эти нарушения... Эти штрафы отменяются за малозначительностью, да, потому что формально нарушение mm-hmm. есть, но реально оно не повлекло ни получение денег бюджетом, потому что деньги поступили, да. Но это довольно редкая практика, поэтому, если хотите принципиально попробовать, то можете обжаловать, ссылаясь на малозначительность.
Ну, у меня вот просто два раза получилось. Второй раз такая же ситуация, только приложение не работало, и тоже сам пытался дозвониться. В результате результат один и тот же.
Ну, можно попробовать, но мне кажется, шансов крайне мало на отмену.
Попробуйте, потом позвоните, расскажите. Попытка да, не пытка.
Тем, что... тем более спасибо. Скидки на данный да, штраф спасибо. Все равно нет, поэтому вы ничего не теряете, вот можете именно. Обжаловать, пока не получите нужное
что
решение.
Что он теряет, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, штраф. Меня Алексей зовут.
Здрасте.
По поводу парковки.
Да, Алексей.
Вот сейчас подняли штрафы за неоплаченную парковку на организацию машины.
Да.
Чтобы вместо 5 тысяч на 50 тысяч. А в итоге все равно страдает, ну, не страдает, а платит водитель, а не организация.
И вопрос-то в чем?
Вопрос, ну, как-то неправильно это.
Ну, смотрите, не совсем.
Я понимаю, что не надо нарушать, а ну...
Мы с вами согласны, но мы сделать ничего не можем.
Ну, много раз говорил и скажу, когда парковкой платной пользуетесь, надо тщательно все рассчитывать, то есть первым делом правильно определить место, потому что навигация в Москве барахлит, и очень часто приложение нам подсказывает совсем не тот номер парковки, где мы реально находимся. Поэтому всегда смотрите на приложение несколько раз, смотрите на столбы с целью подтвердить, что тот самый номер, который вам дают приложение, это и есть та самая парковка, это первое. А второе, старайтесь быстро это оплачивать, потому что 5 минут крайне мало для того, чтобы все это проверить, да, номер парковки, место расположения, а, к сожалению, только так. Другого варианта я себе просто не вижу.
Спасибо.
Пожалуйста, вам спасибо. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Добрый день, Николай.
Добрый.
Индивидуальный предприниматель. И имеется автомобиль, грузовой фургон. Ну, типа «Газели», который оформлен не на меня. Останавливает сотрудник ГИБДД, говорит, где документы на товар. Я показываю документы на товар. Он говорит, о, ИП. И требует с меня путевой лист, медицинское освидетельствование каждый день и техосмотр. Это правильно или нет?
Техосмотр нужен, а путевой лист тоже требуется, потому что если вы как индивидуальный предприниматель занимаетесь перевозкой грузов, то действительно перед выездом в рейс автомобиль должен проходить предрейсовый техосмотр, и водитель должен пройти предрейсовый медосмотр. А это все отмечается в путевом листе.
Да. А, допустим, если я везу товар, который я купил, у меня на это просто есть чек. Просто чек с рынка или с магазина, что я просто купил. Я могу сказать инспектору, что я купил для себя и перевожу не как ИП, а...
Вы можете сказать, ну, да, но поверить ли инспектор, большой вопрос, потому что если вы, например, там у вас, допустим, «Газель», да, и вы везете полную машину досок, да, вот как инспектор будет, с точки зрения презумпции невиновности, конечно, если у вас есть чек, что вы лично купили для себя, да, а не перевозите по договору с кем-то, ну, формально это ваше личное имущество, вы никому не оказываете услуг по перевозке, поэтому здесь в перспективе, конечно, можно все действия обжаловать, но какие могут быть неприятности, я скажу, вы, наверное, знаете, если должен быть при себе путевой лист, а его нет, вот если инспектор считает, что он должен быть, а его нет, что это значит? Это, во-первых, нарушение статьи 12.3, отсутствие при себе документов, что влечет помещение машины на спецстоянку. Это отсутствие при себе путевого листа, который означает не прохождение предрейсового техосмотра и медосмотра, а это по 30 тысяч за каждый штраф. И эта машина может простоять на спецстоянке около 2 месяцев, пока будет идти так называемое административное расследование. Конечно, в конечном итоге, может быть, вы докажете, что это был личный товар и личная перевозка, но, мне кажется, проще оформить путевой лист.
Так, а вопрос такой. А если я не говорю, что я ИП, а просто...
Нет, если о том, что вы ИП, инспектор не узнает, если вы не покажете документы о том, что у вас есть ДК. Это да, то есть у вас машина зарегистрирована на частное лицо, нигде в свидетельстве о регистрации про ИП не указано, у вас есть чек, вы говорите, да, машина моя, вожу на дачу доски там и прочее. Вот так, тогда проблем быть не должно.
Спасибо, спасибо большое. Ольга пишет: добрый день, подскажите, пожалуйста, если я встану по ходу движения в левую полосу, на встречную, то есть, будет ли это считаться нарушением? Если будет проезжать сотрудник ДПС, может ли он выписать штраф? То есть, я еду в правом ряду, слева от меня магазин, и я вижу свободное место. Могу я встать на него по ходу своего движения, не разворачиваясь?
Ну, короче, вы поняли, она едет. Не понял, здесь? Имеется в виду выезд на встречную полосу?
Ну, она, типа, пересекая встречную полосу, встает и паркуется там лицом по ходу своего движения.
Здесь нарушение может быть только, если будет установлено, что машина переехала сплошную полосу или выехала в нарушение ПДД на встречную полосу. А мы знаем, что у нас есть запреты на выезд на встречку не только связанные, допустим, с разметкой, да, но и на дорогу, где по две полосы в каждую сторону. Допустим, если нет разметки никакой, но тем не менее вы пересекли воображаемое себе выделение, угу, скажем тогда, это уже есть выезд на встречу, хотя с другой стороны...
А если там пунктир,
если не сплошная? Если пунктир, то можно повернуть, но опять же, если машина стоит передней частью навстречу движению, а инспектор сам не видел, как вы ехали, то это еще не основание считать, что вы выехали на встречную полосу.
Принято, понятно. У меня коллега ошибся одной буквой или цифрой региона. Заплатил штраф, обжалование не помогло, пишет Сергей 13.
Ну, то, о чем и говорил, шансов крайне мало, хотя такая практика вроде бы есть.
Ну и 442 сообщает. С какой целью вводятся новые платные парковки? Какая основная цель? Дело в том, что с 1 ноября 2024 года ввели платные парковки в спальном районе Южное Бутово, и они круглые сутки заполнены лишь на треть. Какой в них смысл, если до введения было то же самое?
Смысл получения денег, наверное. Хотя всегда эти парковки...
Как ни странно, именно такой смысл.
Парковки вводятся под предлогом борьбы за там улучшение трафика и так далее, и так далее. Кстати, если местные жители там проживают, они могут оформить резидентное разрешение, и парковка будет не бесплатной, но, по-моему, она стоит около 3 000 рублей в год абонемент.
Да нет, бесплатная. Рядом с...
Для местных жителей?
Да.
Возможно.
Потому что вот у меня как раз соседи делали на днях резидентскую парковку, и вот во всем Тверском районе, где они живут, вот бесплатно.
Парковка. Раньше было, по-моему, резиденты разрешение платное. Может быть, что-то поменялось в правилах, нужно посмотреть.
Ну, надо посмотреть. Или я, может быть, неправильно понял, выясним. Роман пишет: здравствуйте, эвакуировали автомобиль с дворовой территории, стоял прямо около подъезда, но там нарисовали пешеходный переход. Получается, я за пешеходным переходом сразу встал, а мне вменяют, как будто я на встречке.
Ну, за встречку нет у нас эвакуации. Очевидно, написали в протоколе, что вы встали ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Это действительно запрещено, поэтому формально, наверное, такое нарушение было. Нет,
а то, что это двор...
Ну, на дворовой территории тоже распространяются правила дорожного движения. Mm. Мы же видим, во дворах у нас есть знаки для спецтехники, разметка, знаки, и там даже есть значок эвакуатора. Поэтому формально здесь нарушение, наверное, было, и, к сожалению, инспектор прав.
Здравствуйте, у меня такая же ситуация. В программе стоит несколько автомобилей, и я припарковал фактически не тот автомобиль, за который платил. Ладно, если бы штрафы были маленькие, но штраф за организацию 50 тысяч – это грабеж, пишет еще один Роман.
Организация 50 тысяч, но если организация относится к субъекту малого и среднего предпринимательства, там штраф меньше 25 тысяч рублей, что тоже неприятно, потому что это все равно в 5 раз выше, чем раньше было. Еще раз скажу, будьте внимательны, проверяйте в приложении, потому что там, по-моему, есть машины, которые можно по умолчанию ставить при оформлении парковки, а потом, если вы по ошибке поставили другой номер, то, соответственно, будут такие проблемы.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, мне тут штраф, я являюсь индивидуальным предпринимателем такси. Вот. И выписали штраф за отсутствие диагностической карты 2000 рублей, а спустя там месяц где-то пришел еще штраф на 50 тысяч.
За отсутствие фонаря, наверное, да?
Что?
50 тысяч за что?
За то же самое. За отсутствие диагностики, за выпуск транспортного средства, не прошедшего вот
проверку.
Контроль, что-то вот такое.
И в чем тогда здесь вопрос, если действительно не было карты и штраф назначен?
А вот то, что на физлицо и на юрлицо одновременно два штрафа выписали.
На физлицо, да. Видимо, выписали штраф за управление автомобилем без диагностической карты, а на юрлицо выписали штраф за выпуск на линию этого автомобиля без проведения техосмотра, вернее, без наличия карты.
Нарушение-то одно и то же. Почему на двоих-то
нарушение выписывают? Нарушение не одно и то же. С одной стороны, юрлицо выпускает на линию транспортные средства без диагностической карты, да, а с другой стороны, водитель едет, зная о том, что карты нету, она должна быть, поэтому тут два нарушения.
А еще вопрос такой, в копии постановления указано, что оплата в течение 20 дней 25 тысяч, а вот через приложение 37,5, то есть скидка вот эта. То есть не обращать внимания на постановление, да, там, видимо, старое какое-то?
Постановление, погодите, у нас с 1 января скидка составляет 25%, а не 50%, как было раньше. Поэтому если...
В самом постановлении указано скидка, скидка 50%.
50% неправильно. На сегодняшний день только 25%. Видимо, старые бланки еще не переделали, потому что только с 1 января скидка стала меньше.
Так что не обращайте внимания. Да, пожалуйста, 25%. 25, да?
25, да.
7373948, прямой эфир. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Очень рад, что дозвонился вам.
Говорит, мы Москва, тоже.
Да?
Да.
Вот такой вопрос, пожалуйста, разъясните. У меня водительское удостоверение кончалось в 2022 году. Было автоматическое продление на 3 года.
Да, было.
Да, а потом что-то я в СМИ...
А в каком месяце, когда у вас закончилось? У вас оно продлилось на 3 года, но от той даты, когда истекало удостоверение.
Да, да, июнь месяц, 20 июня 22 года.
Значит, 20 июня 25 года, оно у вас окончательно истечет, и нужно будет получать новое.
А, ну, то есть сейчас...
В этом году уже нет продления.
Да, нет, я понял. В этом году будет продление для тех, у кого истекает срок действия удостоверения в этом году.
А, ну да.
А у вас оно истекло в 22-м, поэтому у вас только на 3 года, прибавляем 3 года к дате окончания действия удостоверения и получаем последний день его действия.
20 июня...
Да.
25-го года.
Да.
Большое спасибо.
Пожалуйста, идите, меняйте. Здравствуйте.
А, здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Ну, резидентская, по-моему, 3000 рублей стоит на год, и можно в районе где ставить, лишь бы место было, куда поставить.
3000, да?
3000, да.
Оно платное, да?
Да. Если поменял место жительства, надо же как бы и машину перерегистрировать, или как это?
Совершенно верно. Если вы поменяли место жительства, вы обязаны вносить изменения в регистрационные данные, потому что у вас адрес другой, поэтому, соответственно, нужно обратиться в ГАИ и потом переделать это самое разрешение.
Угу. А ушел уже слушатель, а мы идем дальше. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Скажите, пожалуйста. Машина на инвалида оформлена, инвалид, зарегистрирована. А вот можно ли парковаться на обычном месте или нет?
Парковаться на обычном месте можно, но платить за него придется, потому что машины, которые оборудованы знаком «инвалид» опознавательно и внесены в Федеральный реестр инвалидов, они могут парковаться на местах для инвалидов совершенно бесплатно. Да, на обычных местах, на общих основаниях. Или если место бесплатно, то бесплатно. Если место платное, а не инвалидное, то платить надо.
Вы парковаться можете, но нужно оплачивать. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вас, здравствуйте, уважаемый Юрий.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот вопрос касается грузового автотранспорта. У нас машина. Алло.
Да, слушаем.
Алло. У нас, смотрите, на машине мы ее покупали, да, на ней был установлен гидроборд. И мы ездим уже 10 лет. А где-то 10 лет назад ввели постановление, что вот это дополнительное оборудование должно быть вписано. Свидетельство регистрации с ПТС. Нас ГАИ уже измучило, просто измучило там. Ну что сделать? Мы купили машину там в таком состоянии. Что делать нам?
Смотрите, а изначально машина была с завода без этого устройства или как?
С этим устройством. У нас две машины. Одна из-за границы приехала с этим устройством, всю жизнь ездили. А другую машину сделали в России. Эту машину Volvo, ее в Калуге сделали. Поставили на нее кузов и стоял этот гидроборд там. Нет, замучила поборами,
Мы уже поняли.
Нет, я понял, если автомобиль в таком виде вышел с завода, да, то эта конструкция его изначально так предусмотрена, поэтому никаких изменений...
Должно, значит, описано быть в этом, в документах.
В одобрении типа транспортного средства от ТТС должно быть указана вся конструкция транспортного средства. Если там в ОТТС это устройство не указано, получается, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения, которые не легализованы. А легализовать их крайне сложно, это нужно брать разрешение в ГАИ, потом ехать в специализированную организацию, потом проходить протокол испытаний и потом уже вносить изменения в регистрационные документы. Вот если машина с завода вышла в таком виде, и все это в одобрении типа указано, то ничего в ГАИ менять не нужно.
У вас машина в каком виде вышла с завода?
Она с завода вышла с гидролифтом. С гидролифтом.
Значит, он был изначально.
Это не было указано. Такой закон только сделали в 2015 году.
Какой закон? Какой?
А что за закон?
Ну, закон, что это вот это, ну, там, дополнительное оборудование, там, вот это именно гидролифты вот эти.
Ну, как если стоят. Это не дополнительное, если она с завода
если такая вышла? Если она штатная, я, честно говоря, не знаю такого закона, потому что если это штатное устройство, которое заводом установлено, то не имеет смысла, ведь в автокране не пишут, что кран оборудован краном, если он является изначально автокраном. Или там подъемником.
Нет, но если сразу не записали в ПТСе, как вот сейчас все это дело узаконить? Там, а когда звонишь по объявлениям этим, помогайте, там 60-100 тысяч рублей просят за это дело. Все сделаем за два дня.
А вы смотрели на сайте Росстандарта ОТТС на автомобиль?
Росстандарты?
Да, одобрение типа транспортного средства. Там по ВИН-коду можно посмотреть. Возможно, там можно найти в ОТТС указание про то, что есть эта платформа или этот гидролифт. То есть, как бы изначально автомобиль так и был сделан. То есть, никаких изменений в конструкцию вы не вносили.
Да? Хорошо, я вас понял. Не могли бы мне на телефончик свою смс-ку скинуть, а то у меня телефон кнопочный?
Нет, там, простите, там... этого нет. Мы не делаем, нет. Спасибо большое. Еще телефончик, извините. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
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 Меня зовут Сергей. Можно вопрос задать вашему эксперту?
Конечно. Можно.
Так, улица Клязьминская. Сергей Семенович построил башни 30-этажные. У нас и так с парковками напряг, как бы, да. И вот эти башни к нам теперь машины ставят во дворы. Но Ижорский проезд, стоят машины, Яндекс, доставка. Они стоят с двух сторон, занимают две обочины. Их там десятки, хотя у них там здоровая стоянка со стороны Ижорской улицы есть. Вот так.
Давайте, у нас все. Остается минута. Вопрос какой?
Вот они правильно занимают всю улицу?
Они, если они паркуются по правилам дорожного движения, то они ничего не нарушают. То есть это, здесь проблемы
связаны. Там парковаться можно?
У вас
парковаться можно.
У вас двор не обособлен, у вас двор не выделен. То есть если это улица общего пользования, то там может стоять любое транспортное средство с соблюдением норм ПДД.
А то, что это Яндекс, и вам это не нравится, то вы идите в компанию Яндекса, разговаривайте там. По-другому как? Они не нарушают ничего, верно же?
Верно.
Все. Сергей Радько сегодня наш народный адвокат. Автодела мы обсуждаем, друзья. Сразу же после новостей задавайте свои вопросы. Все средства связи работают. СМС-портал, Телеграм для сообщений и прямой эфир. Пожалуйста, не забывайте дальше оставаться с радио, говорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня об автоделах, автовопросы, парковки, штрафы. Звоните, пишите. Все средства связи работают. А Сергей готов давать ответы. Все да? Верно? Добрый день. Как вас зовут? Алло.
Вы меня слышите?
Да. Да, мы вас слушаем. Говорите.
Вот вчера меня остановил инспектор ГАИ. У меня водительское удостоверение кончается 29 мая. Я ему говорю, еще 3 года. Он говорит, 3 года только тем, у которых водительское удостоверение кончается в этом году до 1 апреля. Он прав или нет?
Нет.
Мне, говорит, надо менять.
Нет, погодите, у вас удостоверение истекает 29 мая 2025 года?
25 года.
То есть оно еще действует?
Оно еще действует. Вот он говорит, что в мае, когда истекает срок, надо менять. Я ему говорю, что в 25-м году продлили на 3 года. Он говорит, продлили только тем, у кого в 25-м году кончается до 1 апреля.
Нет, неправда. Продлен на 3 года срок действия тех удостоверений, которые истекают в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м году, вплоть до 31 декабря 25-го года.
Короче, мое удостоверение кончается в этом году.
Да, мы уже
прибавляем 3 года к нему и получаем дату 28-й
год. Давайте сделаем так. Вы возьмите свое удостоверение и сходите в ГИБДД, просто в отделение. И вам там конкретно скажут, потому что тот человек, который вас остановил, у него одна информация, у нашего народного адвоката другая немножко информация. А чтобы быть наверняка уверенным, чтобы вас потом не остановили, не оштрафовали за то, что вы ездите с просроченным документом, сходите и выясните, хорошо?
Хорошо.
Спасибо. А еще лучше бы его заменить, и тогда проблем точно не будет.
А еще лучше пойдите и замените его.
Потому что время летит быстро, 3 года пролетят, и тогда уже точно будет нарушение с таким удостоверением
передвижения. Совершенно согласен. Так, добрый день. Установили шлагбаум. Так, на внутриквартальной муниципальной дороге. Протокола собрания, реестра собственников и прочих документов по этому вопросу в ГИС ЖКХ нет. ГИС мы знаем, что это?
Государственная информационная система.
Совет депутатов дал разрешение на установку шлагбаума, ссылаясь на просьбу жильцов. Я не могу подъехать к своему подъезду по бесплатной внутриквартальной муниципальной дороге общего назначения. Ни такси, ни доставка продуктов не могут подъехать к этому подъезду. Есть ли правовые законные нормы восстановить мое законное право на свободу передвижения к подъезду своего дома без обращения в суд? Куда обратиться? Благодарю за ответ.
Я бы советовал обратиться в прокуратуру, если действительно нет данных о том, какое было собрание, кто это разрешил и так далее, или есть сомнения в отношении законности установки, да? Я бы советовал обратиться в прокуратуру с заявлением о проверке действий управляющей компании по размещению этого шлагбаума. Прокуратура должна провести проверку, истребовать документы и оценить, если действительно там есть нарушение, то прокуратура либо внесет представление в компанию о демонтаже этих устройств, или, возможно, подаст иск в суд о том, чтобы суд обязал эту компанию устранить и демонтировать данные шлагбаумы.
Все, мы ответили?
Да.
Все, идем дальше. Добрый день. Алло. Алло. Да.
Мы вас слушаем. Меня зовут, добрый день, меня зовут Сергей.
Добрый.
Спасибо такому радио, как ваше.
Спасибо вам. Спасибо. Говорите, Сергей.
У меня проблема такая, не знаю, по теме, не по теме, просто уже народный адвокат присутствует, автомобильные споры. Я в том году отдал машину в ремонт знакомому человеку. Была сломана коробка. Все оплатил, а у меня вот уже полгода где-то, или даже месяцев 8, никаких действий нету. Подал в суд месяца 3-4 назад, тоже действий нету.
Действий какого плана?
Чьих действий вы ждете?
О чем речь?
Суда или вашего знакомого ремонтника?
Он, вот, в смысле, взял деньги, но не отремонтировал машину.
Да, совершенно верно, да.
Так, и? А суд вы подали, и тоже молчат?
То же самое, молчат, да.
Нет, погодите, если вы обратились в суд с иском, то суд обязан был иск либо принять к производству, либо оставить его без движения, либо по каким-то причинам вам его вернуть. То есть иск, он, конечно, может в суде. Один раз у меня дело лежало в суде после подачи иска целый год, только потом суд его почему-то вдруг нашел и принял к производству. Такое тоже бывает. Но обычно это бывает...
потерял он.
Да, возможно. Поэтому, если уж иск был подан в суд, то сначала узнайте его судьбу, а дальше уже действуйте по ситуации. Потому что если вы передали машину в ремонт, а ваш знакомый его не начал, то есть он вам услугу не оказал. Вы имеете право в этом случае, соответственно, потребовать возврата денег, которые платили за ремонт. Или потребовать, допустим, суд обязать его сделать ремонт. Но поскольку вы уже обратились в суд, то нужно сначала выяснить судьбу искового заявления.
Ну, в том-то и дело, что 3 месяца тишина.
Посмотрите на сайте суда, на сайте суда посмотрите по вашей фамилии или по фамилии ответчика, там будет написано, какое решение принято.
Дело передано в производство, типа.
Судье. Это в Москве?
Подмосковье, Балашиха.
Сходите к судье, которому это дело расписано, и узнайте, что там происходит. Может быть, вас, допустим, вызвали повестка.
В прокуратуре, на самом деле. Судья в прокуратуре.
Судья в прокуратуре?
Да.
В смысле, в прокуратуре? Он что там делает?
Нет, судья, может быть, ушел в прокуратуру работать, но дело-то в суде осталось, его должны...
Нет, дело в суд. Подали в прокуратуру на взыскание.
В В смысле, человека. После суда уже подали в прокуратуру?
Нет, суда не было еще. Дело так... пошло в прокуратуру сначала.
Видимо, вы написали...
Наведение дела, как бы.
Не совсем понял. Если вы подавали исковое заявление, то оно должно было попасть в суд. Если вы подавали жалобу в прокуратуру, то прокуратура, да, скорее эту жалобу, извините, отфутболит в полицию со ссылкой на то, что это не наше дело, мы этим не занимаемся.
Вы куда подали документы? Куда вы подали иск? Так а зачем вы нам тогда про суд говорите? У нас время же тут вагон. Мы тратим его на вас. В прокуратуру что ему сегодня
если
делать?
Обратиться в прокуратуру и узнать, какое принято решение по этому заявлению. Скорее всего, его спустили в полицию по месту нахождения этого гражданина. Который
ну да, полиция совершенно верно вы говорите, но они говорят, что мы его типа не ищем никого.
Никого они искать не будут, они обязаны принять процессуальное решение. Скорее всего, местный участковый давным-давно уже вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что у вас есть гражданский спор. Скорее всего, этим все и закончилось.
Так что ему делать-то?
Что,
Я
думаю, нужно обращаться именно с исковым заявлением в суд о взыскании этих денег и неустойки.
Пишите, значит, заявление в суд именно
исковое заявление о взыскании денег и неустойки. Состава не преступления здесь нет, поэтому терять время на прокуратуру и полицию не нужно. Просто обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании уплаченной за ремонт денежной суммы.
Все, двигайтесь, действуйте. И учитесь говорить, объяснять, что вы хотели. Сначала вы об одном говорите, потом взяли, мы столько времени потеряли.
Нам пришлось долго выуживать информацию о том, что же происходит.
Вопрос такой. Если молодой человек до 18 лет катается по деревне, учится водить, машина осталась от деда, снята с учета, значит, вдруг поймают гаишники, что будет?
Его от управления отстранят, потому что он не имеет права управления. Машину поместят на спецстоянку до устранения причины задержания, а она устранена не будет, и, видимо, машина там останется навсегда, потому что никто надлежащих документов на нее никогда не предъявит. Соответственно, молодому человеку выпишут штраф 30 тысяч рублей за управление лицом, не имеющим права управления, и, возможно, родителям, если ему еще нет 18 лет, родителям выпишут штраф, по-моему, 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, потому что пока нет 18, он несовершеннолетний, и поскольку родители допустили его до управления машиной, при отсутствии права управления, да, при отсутствии оснований пользования машиной, то формально это нарушение со стороны родителей. Поэтому будут вот такие последствия.
Все, принято. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста, да. Говорите.
Меня зовут Юрий. Смотрите, я получил лицензию на такси согласно ИП. Сейчас я ИП закрыл. Вот хотелось бы узнать, закрылась ли у меня лицензия. И если она закрылась, где я могу взять документы, подтверждающие,
что автоматом, лицензия автоматом она, по-моему, это разрешение, оно не аннулируется, поэтому нужно просто подать заявление, так же, как вы подавали в электронной форме, на аннулирование разрешения. Понял, автоматически оно не аннулируется.
Спасибо большое. Все, мы ответили. Да. Так, было ДТП. Страховая выплата составила минимальную часть ремонта. Написал претензию в СК, получил отказ. Подавал претензии финансовому уполномоченному, тоже отказали. Стоит ли подавать в суд на виновника ДТП?
Это если речь идет по ОСАГО, да?
Эльжан. Я не знаю, страховая выплата.
Дело в том, что тут есть нюанс. Если это ОСАГО, то по ОСАГО компания действительно платит мало. Она платит с учетом износа, и закон предоставляет право взыскивать разницу между стоимостью ремонта с учетом износа, который заплатила страховая, и стоимостью ремонта без износа, да, который определяет любая экспертиза оценочная. Сейчас этих компаний полно. Вот эту стоимость можно взыскать с непосредственно виновника ДТП. Если же вы считаете, что сама страховая компания реально занизила во много раз, то, конечно, нужно обращаться с иском к страховой компании, а сначала пройдя финансово уполномоченного. Поэтому, может быть, здесь имеет смысл подать их сразу к двум участникам, на страховую компанию, довзыскать ту часть, которую она не доплатила, если вы считаете, что она не доплатила свою часть, которую должна была доплатить, да, а разницу между стоимостью ремонта без износа и с износом уже взыскивает с виновника непосредственно.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день, Павел, Москва. Скажите, пожалуйста, вот после ДТП, если обращались, страховая компания направила на ремонт, значит, были подписаны там куча всяких бумаг, были заказаны запчасти. По приезду запчастей, вот мы как люди, которые будут потом ремонтироваться, мы можем отказаться от запчастей, и взять те деньги? Или уже если запчасти пришли, уже по закону нельзя?
Смотрите, вы потерпевшая сторона, да?
Да-да-да.
Вот вы при оформлении ДТП, при оформлении документов страховой компании, видимо, там поставили в заявлении галочку, что желаете получить ремонт, возмещение ущерба путем организации оплаты ремонта транспортного средства. Вот если вы, так оформили, то страховая компания обязана вам этот ремонт организовать. Только если по какой-то причине он не произойдет, допустим, там очень часто бывает, сервис машин не принимает, говорит, что страховая насчитала мало, что мы за эти там 100 тысяч рублей машин не отремонтируем и так далее, вот тогда получается, что страховщик не организовал ремонт, и в этом случае вы имеете право взыскивать с него деньги за ремонт, но при этом даже без учета износа. Но для этого необходимо подтверждение, что ремонт действительно не произошел. Если же он начался, машину приняли в ремонт и детали заказали, а то страховая компания все правильно делает, она организовала ремонт, сервис
деталей. Так она уже оплатила, что ли, это?
Она может потом оплатить, то есть сервис заказывает детали, там, какие у них взаимоотношения финансовые, я точно не знаю, возможно, сервис частично получает деньги с них сначала, там, допустим, для закупки деталей, а потом по окончании выставляет окончательную сумму ремонта.
То есть галочка поставлена, уже, соответственно...
Да. Еще раз скажу, внимательно, когда подаете заявление в страховую компанию, внимательно читайте, какие вам документы предлагают подписать, и что именно вы там, на что соглашаетесь, и что именно подписываете, потому что иногда бывает целая куча доп. Соглашений, в которых вы соглашаетесь с чем угодно, вы соглашаетесь там на ремонт бэушными запчастями, соглашаетесь доплачивать за все и так далее. Это типичная страховая уловка.
Мы ответили на ваш вопрос.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373-94-8, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы задать вопрос в эфире по поводу штрафа.
Давайте,
пожалуйста.
Меня зовут Александр. Алло.
Да, Александр, мы вас слушаем.
У меня произошла такая ситуация. По собственной невнимательности так уж случилось, я проскочил на красный свет. Мне прислали штраф за повторное нарушение. Дело в том, что ничего подобного я не совершал, первичного нарушения не было. Но я проскочил через зебру, зебра была выделена двумя светофорами, до зебры и после. Как вот это трактуется? Это как два светофора повторные или как?
Нет, повторное нарушение имеет место быть, когда постановление о штрафе за первичное нарушение вступило в законную силу. Если вы хоть 100 раз проехали за один день под светофорами, то каждое нарушение будет не повторно, потому что ни одно постановление еще в силу не вступило. Оно вступает в силу только через 10 дней после получения вами копии. Поэтому это будет не повторное нарушение.
Ну, я писал претензию, жалобу, в общем, отфутболиваю.
Не исключено, что просто когда-то в течение года, за год...
Нет, я просмотрел все штрафы в течение 5 лет, что есть на госуслугах, ничего подобного не было.
Тогда непонятно, тогда в этом случае надо этот штраф обжаловать, ссылаясь на то, что повторность имеет место быть, если за первое нарушение выписан штраф, который вступил в законную силу. Пускай предъявят тогда в суде то самое первое нарушение, тот самый первый штраф, первое постановление, которое вы не оплатили, не обжаловали, которое вступило в законную силу.
То есть я хотел, вот самое главное, что я хотел узнать, если вот зебра выделена до зебры и после зебры два светофора, это то, что я их проскочил, это не является повторным уже? То есть первое первичное, второе повторное, нет такого,
это
да?
Это каждое нарушение будет первичное. А почему повторное нарушение? Повторное, которое повторным считается нарушение, которое совершено в течение года после отбытия наказания за первое нарушение. А подвергнутое наказание вы считаете с момента вступления в силу этого постановления и оплаты штрафа. Спасибо, а оно вступает в силу не сразу, оно вступает в силу только через 10 дней, то если вы его не обжалуете. Поэтому хоть 100 раз в день пролетаете на красный, каждый раз это будет первичное нарушение.
Сергей, длинное сообщение. Такая ситуация. 3 года назад я подарил своей 15-летней племяннице автомобиль. На тот момент у нее со здоровьем все было нормально. Шло время. В этом году ей исполнилось 18. И после произошедшего инцидента в прошлом году она была госпитализирована в психиатрический стационар и признана недееспособной с установлением диагноза. Сейчас на автомобиле ездит муж моей сестры. С сестрой и ее мужем у меня не очень хорошие отношения. Довольно давно. Как можно ограничить их пользование этим автомобилем или вообще забрать его обратно, раз племяннице фактически сейчас нельзя им пользоваться? Спасибо. Но если автомобиль на вас, Андрей Сергеевич.
Да, я не понял. Автомобиль оформлен на девушку, которая признана больной?
Да,
получается. А кто пользуется этим автомобилем?
Папа ее, этой девушки.
Ее папа пользуется,
Ну, муж сестры.
Ну, вы никак, наверное, не заберете, потому что если папа пользуется имуществом дочки, вы вряд ли запретите ему это сделать. Другое дело, что, может быть, стоит... Да нет, наверное, вы-то к этой машине не имеете никакого отношения. Автомобиль формально зарегистрирован на одного человека, пользуется другой. А вы третий, который к этому автомобилю отношения не имеете никакого.
Но он дарил этот автомобиль.
Ну и что, теперь-то вы не собственник?
А, Андрей Сергеевич, одним словом, если автомобиль записан на эту девочку, то вы никак забрать уже не можете.
Да, только если оспаривать договор дарения по каким-то основаниям, но пока этого не сделано, то автомобиль находится в собственности
девочка другого. Девочка с психиатрическим заболеванием.
А это не имеет значения, потому что она за руль сама не садится, а за рулем ездит другой человек, который имеет, будем надеяться, имеет право управления, соответственно, здесь нарушений нет.
Угу. И если только автомобиль не записан на него самого, нашего слушателя.
Да.
Скажите, пожалуйста, выписывают ли штраф камеры в автоматическом режиме за отсутствие диагностической карты на коммерческий транспорт, зарегистрированный на юрлицо?
Я об этом слышал, но, честно говоря, ни одного постановления не видел, потому что пока вот то, что касается и техосмотра, и ОСАГО, отсутствие, да, пока камеры вроде бы работали какое-то время в тестовом режиме, но пока ни одного штрафа мне за это неизвестно, потому что проблемы старые, никак не могут наладить корректный обмен информацией между ГИБДД и, допустим, операторами техосмотра, там РСА, чтобы по ОСАГО информация была, поэтому пока штраф, насколько я помню, такой не приходит.
Евгений Фили спрашивает: добрый день, правомерен ли отказ от фиксации ДТП без определенного места? У меня каска на заправке, я заметил, что езжу с притертой, наверное, все-таки другим автомобилем дверью. Где случилось, не знаю. Значит, вызвал ГИБДД Мособласти, они приехали руками, развели, сказали, что нужно ехать на место совершения ДТП. Что делать?
ГИБДД абсолютно правы, потому что если вы оформляете ДТП, то вы должны сказать, где это ДТП было, а то еще могут ведь вас обвинить в оставлении места ДТП. Поэтому, если у вас есть каска, да, то здесь, наверное, можно обратиться в страховую компанию за возмещением, посмотрев изначально прежде всего полис, а даже не полис, а правила страхования, потому что многие страховые компании предусматривают, например, один раз в год ремонт какой-то детали без справок из ГИБДД, допустим, там покраска крыла, замена стекла, фары и так далее. Посмотрите внимательно правила страхования, возможно, у вас одну деталь, один кузовной элемент можно раз в год отремонтировать безо всяких документов из ГИБДД. Если же документы из ГИБДД нужны, то, наверное, это не будет совсем правильно, но ведь вы же можете выйти утром из дома и только утром с удивлением обнаружить на машине царапину. Допустим, ночью машину кто-то вам поцарапал. Тогда уже ГАИ должно будет приехать на это место и оформить ДТП, что оно случилось вот здесь. То есть вы заметили, допустим, выйдя из подъезда там, или магазина и так далее.
Ну и последний, Сергей, когда страховые будут оформлять мотоциклы?
Они уже должны оформлять, уже, кстати, не так давно, по-моему, с апреля вступили поправки в тарифы страховые, там есть некоторые поправочные коэффициенты именно для мотоциклов, а вопрос, скорее всего, связан с тем, что страховые компании по-прежнему, ну, мягко говоря, не горят желанием оформлять ОСАГО на мотоцикл, потому что здесь довольно высокий риск не только ДТП как такового, но и риск повреждения здоровья мотоцикла, поэтому страховые компании не хотят, эта проблема каждый год возникает в начале сезона.
Сергей Расько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. До следующей встречи.
Да,
удачи.
До свидания.
Ну, а у нас специальный проект 80-летию Великой Победы. Журналист Диана Берлина рассказывает о различных песнях войны. И сегодня песня «Смуглянка». Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва.